Здравствующих друзей, братьев и сестер, приветствуем словами Христа, мир вам, и приглашаем к Священному Писанию. Мы с вами продолжаем знакомство с очень пространной, важной, очень серьезной темой, и особенно сегодня, в последнее время, для всех христиан, тема «Плод Духа». Сегодня у нас с вами третья грань плода – мир, тема «Плод Духа – мир». Это то, о чем мы будем сегодня вместе с вами размышлять. И снова приглашаю вас прочитать текст, который является основанием для наших рассуждений. Это книга «Послание Галатам», глава 5. Мы прочтем только информацию, связанную с плодом Духа. Ранее мы считали для сопоставления дела плоти и затем плод Духа. Сегодня непосредственно обратим внимание на эту тему, на эти слова. 22 и 23 стихи. Послание Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Мы читаем здесь следующие слова. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». В прошлый раз мы с вами говорили о радости. Сегодня, прежде чем мы будем рассматривать непосредственно слово «мир», некоторые, думаю, что очень интересные, важные, серьезные мысли хотелось бы вместе предложить для вашего размышления. Прежде всего, плод Духа, о котором мы уже долгое время говорим, является реальным проявлением в личности человека. Я понимаю, что для людей, которые на сегодня еще не находятся в мире с Богом, им очень трудно понять то, как Бог может внутри действовать. Хотя, с другой стороны, они соглашаются с тем, что то, что внутри, может управлять сегодня человеком. Допустим, если у человека вражда, она полностью им управляет. Если человек употребляет алкоголь, алкоголь им полностью управляет. Наркотики – аналогичная ситуация. Мы прекрасно понимаем, что есть, это нормально сегодня, даже не говоря о духовных библейских ценностях, это нормально сегодня для нас, людей, считаться с тем, что есть особые состояния, как настроение человека, и то, что человек может принимать внутрь себя. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что успокоение исключительно в Боге, и Писание предупреждает людей, сохраняйте себя от какого-либо влияния. Слово «трезвитесь», апостол Петр пишет. Итак, человек может находиться под каким-то влиянием, и с этим никто не спорит. Почему земное, временное может управлять человеком, а Бог не может управлять человеком? Я сознательно ставлю этот вопрос. Он очень важный. Он очень важный. Если земное может управлять человеком, недоброе, греховное, почему живой Бог, который является Творцом всех людей, не может внутри управлять этим же самым человеком? Писание говорит, плод Духа, что это означает? Это то, что Бог внутри нас производит. Это не то, что я произвожу. Это не то, что у меня появляется. Я вот натренировался, и вот сегодня у меня радость. Ну, денек потерплю. Речь идет о том, что Бог постоянно внутри человека проявляет. Мы подчеркивали очень ценную мысль о том, что если Дух Божий входит в человека, а входит он после покаяния, сознательного покаяния пред Богом, которое является исповеданием грехов, оставлением этого греха, Дух Божий входит внутрь человека и изнутри начинает проявляться. Мы сегодня говорим с вами о плоде Духа. Мы сегодня, прежде чем будем говорить об очень важных нюансах, важных деталях, аспектах этого слова, позвольте сначала обратить внимание на то, как Священное Писание представляет слово «мир». Слово «мир» в Священном Писании. Хочу сразу сказать, что в русской Библии слово «мир», как «люди», как то, что противно Богу, тоже называется словом «мир». Но на языке оригинала это совершенно другое слово. Слово «космос» для вас понятно. Греческое слово «космос» в Библии переводится как «мир», как «люди», как «система», как то, что противно Богу. Когда Библия говорит о мире, как о состоянии внутреннем, употребляется имя, которое для вас очень хорошо знакомо. У нас есть несколько Ирин в церкви. Слово «Ирина» переводится «мир», «Айрене». Я не знаю, почему очень ужасный ураган в прошлом году назвали этим именем, не знаю. Мира, конечно, он не принес. Итак, слово «мир», как состояние, какое оно имеет значение. Хочу обратить внимание на четыре очень важных детали, как Библия описывает слово «мир». Прежде всего, слово «мир» в Библии – это знак приветствия. Это знак приветствия. 17 книг Нового Завета из 27. 17 книг Нового Завета буквально в первых стихах содержит это слово. Благодать вам и мир, благодать вам и мир. Знакомое выражение. Это явно говорит о том, насколько это было ценным и важным для христиан, когда они пишут письма, чтобы всегда употреблять именно это имя. Именно это имя. Далее интересно отметить то, что желать мира другому. Люди, когда писали письмо в древности, они писали «мир». Что это означает? Мы на твою жизнь призываем мир. Христос дал повеление ученикам своим, чтобы желать мира. Смотрите, что говорит Христос. Я предлагаю прочитать Евангелие Матфея, 10 глава, 12 и 13 стихи. Матфея, 10 глава, 12 и 13 стихи. Желать мира – это повеление Христа. Что говорит Христос? «А входя в дом, приветствуйте его», каким образом? «Говоря, мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш, который вы призываете на этот дом, придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Друзья мои, мы как-то ранее, может быть, год немножко более назад говорили о том, насколько важно нам в наших взаимоотношениях, как верующие люди, приветствовать друг друга этими словами. Это правило. Я смею сказать, что верующий человек не может в другой дом входить, если он верующий, не произнеся вот эти слова. Это образ жизни, друзья. Это повеление Христа. Входя в дом, говорите «мир дому сему». Неважно, пусть там враг вас живет. Христос прямо сказал, вы не разбираетесь, в какой дом вы входите. А входя в дом, и не сказано, верующего или неверующего. А входя в дом, говорите «мир дому сему». И если в этом доме будут люди, которые достойны вашего мира, то этот мир – это как короткая молитва. Вы входите в дом и молитесь, и призываете благословение, призываете мир на этот дом. Если там есть люди, достойные мира, то мир останется. А если они мира недостойны, мир ваш к вам возвратится, но вы свободны. Свободны в том, во-первых, что вы выполнили Священное Писание, а во-вторых, вы пожелали благословения, и вы свободны, вы даже в дом неприятеля входя, говорите мир дому сему, тем самым вы подтверждаете то, что ваш приход в мире. Итак, друзья, это повеление Христа. Повеление – знак приветствия при встрече. Пусть будет для нас, друзья, тоже это правилом, когда мы встретимся, будем встречаться друг с другом, пусть это будет правило. Мир тебе, брат мой. Это правильно, друзья. Это правильно. Это явно говорит о том, что мое отношение уже сразу определено к этому человеку. Когда я говорю просто «здравствуйте», «добрый день», понятно, что это этика, я просто этично поступил. Но когда мы говорим «мир тебе», это означает, что я его воспринимаю с миром. И я ему желаю мира. Итак, друзья, не забудьте, это очень важное повеление. Входя в дом, говорите «мир дому сему». Христос не только говорил это, Он сам это сделал. Он сам делал, когда Он встречался с учениками, Он им говорил «мир вам». Обратимся к тексту Писания. Евангелие Иоанна, 20 глава, стих 19. Иоанна 20, 19. Именно этими словами Христос приветствовал своих учеников после воскресения. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, стал посреди и говорит им «мир вам». Обратите внимание, после каких слов Христос сказал эти слова? Вернее, после каких поступков учеников Христос сказал эти слова? Вы уже догадываетесь, да, о чем пойдет речь? Когда они все его предали, убежали, никого не осталось. Это его самая первая встреча после воскресения. Самая первая встреча. Встреча с предателями. Встреча с теми, кто бросил Христа. Подумайте, друзья, насколько действительно вот Христос даже своим примером показывает, как приобретать неприятелей. Это конкретный шаг. Говорите мир вам. И Христос это сделал. Я думаю, что под влиянием вот этих слов, под влиянием того, что Христос произнес ученикам, их внутренний мир просто поменялся. Я думаю, что вы с этой мыслью согласитесь и так. Пусть будет так, друзья, пусть будет так. Всякий раз, когда мы будем встречаться, как верующие люди с другими, пусть у нас это не будет каким-то кодированным, может, магическим выражением. Это пусть будет реальностью нашей жизни. Это повеление Христа. Приветствуйте друг друга, говоря «мир вам». Пусть будет так. Это первое значение слова «мир» в Священном Писании. Второе – это состояние умиротворения, здоровья и благополучия. Это выражение тоже в греческом языке, как «Ирина», «Айрене» стоит. Это состояние благополучия, здоровья. Смотрите, что пишет книга Ветхого Завета. Вторая книга Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 34 глава, 28 стих. Пророк говорит одному из царей, царю Иосии, очень благочестивому царю. Вы, я думаю, что очень много о нем знаете, как верующие люди. Смотрите, что о нем сказано. «Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его». И принесли царю ответ. Господь сказал Иосия, за то, что ты благочестивый царь, ты правильно управлял народом, но этот народ согрешил, он не принес раскаяния, и я его накажу, но ты этого наказания не увидишь. Ты в мире уйдешь с этой земли. Что это значит? Бедствия не будет, благополучие будет, при том, когда ты умрешь. А когда ты умрешь, я буду разговаривать с народом. Это один из текстов, говорящий о том, что в Библии слово «мир» имеет значение как состояние благополучия, благоденствия. Еще одно значение слова «мир» – это внутренний покой от зла. Это третье значение слова «мир» – внутренний покой от зла. Мы несколько раз с вами читали «Дела плоти». Это для вас мысль очень хорошо знакома. Я думаю, будет неплохо, если братья нам помогут. Пожалуйста, послание Галатам, 5 глава. Высветите, пожалуйста, 18, 19, 21 стихи. Они перед нами. Мы читали их неоднократно. Мы говорим о том, что еще одно из значений слова «мир» – это внутренний покой от зла. В делах плоти, вот этому миру, который приходит от Господа, противопоставляется аж несколько слов, несколько проявлений. Я хочу их перечислить. Мир как состояние спокойствия. Спокойствие, свобода от зла. Ему противопоставляются в делах плоти вражда, дальше, ссоры, гнев, распри, разногласия. Аж пять проявлений в делах плоти противопоставляются одному миру. Друзья, подумайте, насколько действительно это важно понимать, когда сердце свободно от зла, когда оно в мире находится, тогда в нем нет вражды, тогда нет ссор, нет гнева, нет распри и нет разногласия. Вот почему важно сегодня нам говорить о мире, как о Божьем проявлении в нас. Почему? Потому что если он будет у нас, аж пять сразу нейтрализуется, обратите внимание. Один выступает против пятерых. Это третье значение слова и последнее значение – это состояние примирения с Богом. Четвертое значение слова «мир» – это состояние примирения с Богом. Именно вот в этом значении слово «мир» употребляется здесь, в послании Галатам, 5 главе. Плод Духа – мир. Именно это значение здесь просматривается. Здесь не идет речь о том, что человек делает мир, творит мир. Нет. Это косвенно, это уже второстепенное, друзья. Это то, что Господь внутри меня производит. И приглашаю вас обратить внимание на очень важные детали. Несколько у нас будет главных мыслей. Первое, на что обрати внимание, плод Духа, Духа Святого, проявляется в полном изменении всего человека. Плод Духа проявляется в полном изменении всего человека. Смотрите, вот в прочитанном тексте, мы читали с вами послание Галатам, плод Духа, два стиха. Три действия направлены на то, чтобы внутреннее состояние человека полностью трансформировать и изменить, а остальные все проявления, которые мы будем, даст Господь жизни, со следующего четверга рассматривать, это то, как Дух Святой через нас уже проявляется. Первые три действия или грани плода Духа направлены на изменение моего внутреннего мира. Он же обезображен, он же разрушен грехом. И поэтому первым делом он должен быть изменен. Раны должны быть залечены. Внутренний мир или состояние мое должно полностью подчиняться действию Духа Божьего. Без этого не можем мы проявлять плоды. Друзья, обратите на это внимание. Итак, первые три проявления плода Духа во внутреннем состоянии верующего. Любовь, радость и мир. Это три аспекта плода Духа, которые изменяют полностью наш внутренний мир. Мы повторим мысль, речь не идет о том, что люди, когда получают рождение от Бога после покаяния, мы не говорим о том, что они становятся сразу совершенными. Это неправильно так понимать. Мы говорим о том, что как только Дух Божий входит в человека, он сразу начинает проявляться в нас, сразу, абсолютно во всех аспектах. Этого нельзя сказать о делах плоти. Даже обратите внимание, Духу Божьему угодно было указать на две важные детали. Дела плоти, их много, правда? И плод Духа, он один. Когда мы говорили о делах плоти, мы говорили, что даже одно будет проявляться, вражда, допустим, гнев, разногласие, даже одно будет проявляться, человек уже делает дела плоти. Он уже плоский человек. Но если Дух Божий в него входит, то сразу все начинает проявляться понемногу, но больше он растет. Сразу проявляется любовь. Сразу проявляется радость, сразу проявляется мир, мы будем сегодня об этом говорить, и сразу появляется долготерпение, воздержание, благость и так далее. Это наши следующие беседы. Подчеркнем, что сразу это проявляется. Итак, первые три аспекта, первые три грани плода Духа направлены на то, чтобы внутренний мир мой, мое состояние было полностью изменено, чтобы оно отражало божественное состояние. Божественную действительность. Почему этим еще, почему мы говорим об этом? Потому что если внутренний мир не будет изменен Богом, мы не сможем правильных дел производить, друзья. Мы не сможем производить правильных дел. Почему? Мы без него не можем ничего сделать. Христос прямо говорит. Он должен быть в нас, он должен в нас проявляться. Если он не займет действительно главное место, не просто главное, я ошибаюсь, все место, если не займет в нашем сердце, не главное, это неправильно, потому что там могут быть второстепенные вещи, они недопустимы в верующем человеке. Или Господь, соседей там уже нет. Там нет соседей. Если Господь, то тогда человек живет Господом, а рядом ничего не может находиться. Если он находится, то это говорит уже о неправильном состоянии человека, его внутреннего состояния. Итак, первые три направлены на изменение внутреннего состояния, а последующие – проявление плода Духа во внешних поступках человека. Это долготерпение, следующая наша беседа, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это все, как человек проявляет себя. Сначала внутри он трансформируется, изменяется под действием Духа Святого, а потом уже намного легче, когда он уже действительно Господь внутри у него, вот тогда он уже начинает проявлять себя. И содействует Господь в том, чтобы у человека уже не было не просто терпения. Мы в следующий раз будем говорить, здесь о терпении не идет речь. Терпения мало, надо долго терпения. В следующий раз будем об этом говорить. Итак, остальные проявляются именно во внешних поступках человека. Это общее такое вступление. Далее мы говорили о том, что из четырех значений, которые есть в Новом Завете для слова «мир», здесь речь идет о состоянии мира с Богом. И позвольте прочитать текст Писания, мы коснемся сейчас очень важной мысли. Мир как состояние примирения с Богом. Мир как состояние примирения с Богом. И прежде всего позвольте прочитать текст Писания, хорошо известный, послание к Римлянам, глава 5, догадываетесь, какой стих? 1. Римлянам 5:1. Павел пишет: «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Оправдавшись верой, мы имеем мир через Господа нашего Иисуса Христа. Можно было пойти дальше, но хотел бы, друзья, именно на вот этой важной детали особое внимание заострить, особо я подчеркну. Почему? Потому что мир с Богом – это самое уязвимое место в духовном младенчестве. Мир с Богом – это самое уязвимое, самое слабое место в духовном состоянии верующего человека. Я думаю, что в этом нетрудно будет убедиться, и на этом обрати внимание. Очень важно отметить, что Бог учит, Бог поставил в церкви людей, служителей для того, чтобы они учили верующих, чтобы они не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Я хочу показать то, что действительно вот состояние мира с Богом является одной из самых слабых, самых уязвимых точек в жизни верующего человека. Почему? Почему мы об этом говорим? Предположим, я согрешил. Все мы много согрешаем, пишет Яков. Иоанн об этом много говорит. Если кто-то говорит, что не имеет греха, он лжец, нет в нем истины. Человек согрешил, что делать с грехом? Верующий человек понимает, что с ним надо делать. Чем быстрее он его исповедует, тем меньше у него разрушений будет внутри. В прошлый раз, помните, мы цитировали текст, слова псалмопевца Давида, 50-й псалом. Уж кто-кто, а Давид понимал, что грех, как просто поступок, так его измучил, что кости стали болеть. И он об этом прямо говорит. Мы цитировали в прошлый раз эти слова. Верующий понимает, что с грехом не заигрывают. Верующий не ходит по границе, верующий, неверующий, свет или тьма. Он понимает очень серьезное предостережение, убегайте греха. И он не ходит по границе, ну, вот наше или не наше. Он понимает, чем дальше он будет от греха, тем для него лучше. Но, предположим, человек согрешил. Что делать? Покаялся. Бог прощает грехи. Если происходит осознание греха, если происходит исповедание греха, Бог прощает. И как следствие того, что произошло осознание греха и исповедание, человек оставляет грех. То есть плод покаяния. А теперь важный момент, когда человек попросил прощения. Скажите, пожалуйста, вот здесь сидит достаточно много людей. Скажите, вы никогда не испытывали такого внутреннего борения мысли, которые утверждают, что Бог не простил грехи? Вы покаялись, но внутри звучит голос, Бог не простил. Вы это испытывали? Очень часто мы это испытываем. Очень часто мы это испытываем. Потому мы и говорим, это важно, друзья, если Дух Божий есть в человеке, то очень важно, это изменяющее наше внутреннее состояние, мир, как то, что изменяет наше состояние. Если человек исповедал грех, то Господь через Дух Божий дает это свидетельство. Мир с Богом. Мир с Богом. Поэтому все остальные мысли, которые приходят, что Бог не простил, даже если ты пятый раз покаялся, будьте внимательны. Приходят мысли, сколько ты будешь грешить? Неужели думаешь, что Бог тебе простит? Послушай, душа, я хочу тебе слова Христа напомнить в этом случае. Когда к нему подошли ученики и спрашивают, сколько раз надо прощать брата, вы помните, что он сказал? Очень много раз, давайте математикой не будем заниматься. Очень много раз, что это значит? Если сам Христос учит так поступать по отношению согрешившего, он говорит так, потому что у него такая природа. Потому что приходящего к нему, это слова Христа, он прямо сказал, я не прогоню вон. Если человек приходит к Богу, когда бы он ни приходил, сколько бы раз он ни приходил, слышишь, душа, никогда Христос тебя не оттолкнет и не прогонит. Запомни эти слова. Запомни. Несколько текстов еще очень важных. Смотрите, мы говорим с вами о мире как состояние примирения с Богом. это глубокое внутреннее осознание того, что нет основания бояться, что Бог не простил грехи после исповедания. Это внутреннее спокойствие, Бог простил, и основания нет верить другому. Обратимся к тексту Писания. Очень ясный и серьезный текст, который на этот счет говорит. Несколько текстов я бы хотел предложить вам. Два текста из Ветхого Завета и один текст из Нового Завета. Исаия пишет, 1 глава, 16-18 стихи, книга пророка Исаии, глава 1, 16-18 стихи. Мы говорим о мире как внутреннем состоянии глубочайшего спокойствия в Боге после покаяния. Бог прощает грехи. Смотрите, что пишет Исаия. Это слова Божьи, обращенные к народу израильскому. Я советую контекст прочитать этой главы. Побольше бы там посмотреть, проверить, о чем там именно идет речь. Мы читаем только три стиха. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». Что это? Это покаяние. Это покаяние. «Омойтесь, очиститесь, другие у вас плоды должны быть дальше, тогда придите и рассудим». Слышите, что говорит Господь? Вот что бы ты ни делал, если будет очищение, если будет оставление, вот тогда придите и рассудим. Здесь даже слово «рассудим», оно очень интересно, но оно чувствуется, что, ну, видимо, не до конца понятно для нас. Если рассудим, предполагается, судить нас будут. Правда? Ну что, какой суд Господь устраивает для нас? Для кого? Для тех, кто омылся и очистился. Какой суд Он представляет? Вот Он, суд Божий. Слышь, послушай, человек, запомни, пожалуйста, это. Какой суд тебе Господь предлагает? На какой суд Он тебя зовет, если ты исповедал свои грехи? Вот Он, суд. Смотри, что говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как красные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Вот этот суд, который Господь тебе выносит, душа. Если происходит раскаяние в грехах твоих, вот на какой суд Он тебя зовет. Для того, чтобы взять твои грехи и сделать тебя чистым. Это Божье слово. Если Господь говорит так, я убелю. Это Его слова. И основание думать о том, что Бог не простил, никакого абсолютно нет. Второй текст, книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих. Речь идет о действии Нового Завета. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих. Господь говорит через Иеремию: «И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня». От малого до большого, говорит Господь, почему будут знать Меня? Ответ один. Потому что Я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомину более. Вот еще один суд Божий. Вот еще один суд Божий. Действие Нового Завета, принятие пролитой крови Христа как основание для того, чтобы покаяться и получить прощение грехов. Вот так действует Новый Завет. Слышишь, какие бы грехи ты ни делал, это Божье свидетельство. Я их никогда не вспомину. Люди вспоминают. Десятками лет помнят. И всегда при удобном случае напоминаю тебе о грехах, которые ты делал. И тем самым те, кто напоминают о грехах, которые исповеданы были, выполняют волю сатаны. Те, кто напоминают о грехах, которые были исповеданы, выполняют волю сатаны. Почему? Потому что воля Божья другая. Я никогда больше этих грехов не воспомину. А подумайте, друзья, об этом очень серьезно. Если вам не удалось кому-то простить, когда вас просили прощения, или вы говорите: а я не знаю, простил я или нет, когда у вас просили прощения. Если у вас такое состояние, вы выполняете волю сатаны, берегитесь. Божья воля вас не выполняется. Господь прямо говорит: если грех исповедан, я его больше вспоминать не буду. И очень важный, серьезный текст. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Мы знакомы с этим текстом уже. Это последний текст, говорящий, очень важный, говорящий о том, что Бог делает с нашими грехами, что Он действительно посылает нам этот мир. Он освобождает нас от грехов, и Он восстанавливает разрушенную душу после того, когда грех исповедан. 1 Иоанна 1:9. Если, это условие, если исповедаем грехи наши, то Он, Бог, если мы исповедаем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам, кому? Обратите внимание, если я исповедую, мне Господь простит. Это не все. Он не только прощает, Он еще делает нечто. Он простит нам грехи наши, и Он очистит нас от всякой неправды. Это то, что делает Господь. То есть основание, по сути, вот мы рассмотрели с вами три текста. Основание говорить о том, что внутри какое-то беспокойство может быть после покаяния. Это неправильно, друзья. Дух Божий явно свидетельствует внутри нас. Если есть покаяние, все прощено, все очищено. Поэтому оснований волноваться за то, что Господь там в черный блокнотик записал, а завтра иди-ка сюда, я с тобой разберусь, у меня настроение плохое. Никогда у него такое не будет. Никогда у него такое не будет. Итак, если грех исповедан, как результат исповедания греха перед Богом, Дух Божий мир посылает в твою душу. То есть основания волноваться за то, что Бог спросит за исповеданный грех, никакого нет. Нет основания. Он простил, Он очистил. Об этом свидетельствует Священное Писание. Мы немножко коснемся некоторых деталей. Каким образом это работает? Вот то, что Бог действительно мир в сердце посылает. Это основано прежде всего на действии Духа Божия в человеке. Подчеркнем, это плод Духа. Это не то, что я себе внушаю. Не забывайте, пожалуйста. Возвратимся к началу нашей беседы. Мы не спорим с тем, что человек может находиться под влиянием алкоголя, допустим, наркотиков. Мы соглашаемся с тем, что это нормальное явление. То есть как? То есть это естественно. Мы много раз видели пьяных людей, мы много раз видели наркоманов, которые просто не владеют собой, неадекватно ведут себя. Послушайте, это действие Духа Божьего, это не мое. Отделите, пожалуйста, это не мое. Это Божье. Если его нет, не надо внушать себе, что оно есть. Почему обращаю внимание на нормальные отношения с Богом? Потому что только тогда Господь проявляется в нас. Мы чуть позже некоторые важные мысли будем рассматривать. Итак, вот это внутреннее умиротворение основано на действии Духа в человеке. Это божественное свидетельство. Мир, как плод Духа, это божественное свидетельство, что Бог принимает покаявшегося грешника. Мир, как плод Духа, это Божье свидетельство в том, что Бог принимает покаявшегося человека. Еще одна важная мысль. Мир, как свидетельство от Бога, восстанавливает разрушенную грехом личность человека. Мы говорили о том, что мир, как в этом значении оно употребляется как часть, как грань плода Духа. Мир как примирение с Богом, как внутреннее умиротворение в Боге. И очень важно отметить, что вот когда Господь посылает этот мир, посылает для того, чтобы залечить израненную грехом душу. Обратимся к тексту Писания, Псалом 15, 7 по 9 стихи. В прошлый раз мы цитировали эти слова. Псалом 15, стихи 7 по 9. Давид пишет, который много-много испытал Божью милость, радость, мир, все он это испытал, пишет: «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. От того, что Господь рядом со мной, от того возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой». Уже слова не плачевные, они уже радостные. Дальше. «И даже плоть моя успокоится в уповании». Вот это действие мира. Он залечивает раны, посылает успокоение. Смотрите, и вот эти вот иссохшие кости от влияния греха, о чем мы в прошлый раз говорили. Восстанавливает Господь, восстанавливает духовное здоровье. Осмелюсь сказать, это действительно так. Когда происходит у человека примирение с Богом, достаточно часто очень серьезно меняется и физическое состояние, физическое здоровье. Хочу сослаться на новозаветные примеры. Вы помните несколько случаев в Новом Завете, когда ко Христу приводили больных людей? И с одной стороны, надо полагать, что, конечно, люди ожидали, что Христос их исцелит. Но что говорит Христос? Он не говорил, в отдельных случаях он говорил, я исцеляю тебя. В некоторых случаях он не говорил, исцеляю. Расслабленному он сказал прямо, прощаются тебе грехи твои. Вы помните? Расслабленного, которого четверо принесли. Он не сказал, я тебя исцеляю. Он сказал, грехи твои прощаются. Что это значит? Причина твоей болезни – грех. Когда грех прощен, здоровье восстанавливается. Друзья, у нас как-то ранее была тема о наказании Божьем. Позвольте несколько мыслей на этот счет сказать. Если со здоровьем не в порядке, у нас нет основания говорить, что всякий раз, если вы потеряли здоровье, причиной тому является грех. Нет никакого основания. Никакого основания. Но одна из причин, почему люди болеют, это грех. Одна из причин, почему люди болеют, это грех. Смотрите, что говорит Писание, предупреждая о последнем времени. Одна из характеристик последнего времени какая? Болезни. Это отступление от Бога. Поэтому Бог посылает болезни. Итак, друзья, если со здоровьем у вас есть определенные переживания, это будет правильным, если перед живым Богом вы лично предстанете, выберете время, войдете в свою молитвенную комнату и обратитесь к Богу. Господи, проверь сердце мое, как Давид молился, зри, не на опасном ли я пути. Проверьте свое сердце, может быть, нельзя этого исключать, что ваша болезнь является причиной греха. Если это так, если вы явно увидите, что это причина грех, грех нужно исповедать. Чем быстрее, тем лучше. Это достаточно легко определить, друзья, даже вот для этого не надо быть слишком уже духовным, как сегодня так можно, модно говорить. Для этого достаточно обратить внимание на одну деталь. Если в вашем сознании постоянно крутится одна мысль, связанная с отделанным поступком, это является очень серьезным фактором, говорящим о том, что причина этого грех. Вы понимаете? Если вот вы постоянно думаете, вот вы, если сделали грех, верующий сделал грех, он его спрятать не может, он понимает, что это грех. И спрятаться невозможно. И если постоянно, когда вы начинаете молиться, а у вас проскальзывает эта мысль, ты согрешил, а вы не хотите покаяться, потому что неудобно, не хочется, может быть, другие какие-то причины есть. Друзья, не заигрывайте с Господом. Если вы уже заболели, то есть получили наказание от Господа, это означает только одно, что Бог вам один раз уже сказал, а вы прослушали. Он два раза уже второй раз сказал, и, возможно, строже, вы опять прослушали. После этого он начинает поражать вас болезнью. Я опираюсь на текст Писания, книга пророка Иова, книга Иова. Бог говорит один раз, говорит второй раз, а потом поражает человека болезнью. Если вы заболели, и это является наказанием за грех, запомните, вы уже два раза пропустили. Два раза пропустили голос Божий. Друзья, никому не советую заигрывать с Богом, никому. Страшно впасть в руки Бога живого. И не испытывайте Божье терпение. Не испытывайте. Лучше покаяться, лучше изменить свое отношение к Богу. Итак, мы говорим о том, что мир Божий, как умиротворение, как примирение с Богом, он и радость посылает, и слова другие, слова на язык возвеселился, и даже плоть моя успокаивается в уповании. Обратите на это внимание, друзья. Мы говорим с вами, продолжаем далее говорить о мире как состояние примирения с Богом. Еще одна важная мысль – это состояние внутренней свободы в отношениях с Богом. Мир как плод Духа – это состояние внутренней свободы в отношении с Богом. Очень важно отметить, что слово вот это «айрена» или «ирина», слово «мир» происходит от глагола, который подразумевает взаимную связь. Подумайте об этом. Что это значит? значит, Бог посылает мне свидетельство, что я принимаю тебя в мире, а это, в свою очередь, наполняет миром мое сердце, и оно обращается к Богу умиротворенное. Слово «мир» обозначает взаимное действие. Но инициатор – Господь. Я покаялся, у меня мира не было, я в беспокойстве пришел к Богу. В ответ на это Господь посылает мне это свидетельство, ты примирен. Я принимаю тебя как дитя. И от этого наполняется миром мое сердце. Есть выражение умиротворения. Мир от Бога приводит к умиротворению в Боге. Бог дает этот мир как свидетельство, а это вызывает у нас умиротворение в Боге. Следующее, на что обратим внимание, тоже очень важная мысль. Божественный мир формирует внутреннее состояние и помышления, нацеленные на христианские ценности. Божий мир, как свидетельство того, что Бог нас принял, Он нацеливает наше и внутреннее состояние, и наши помышления на христианские ценности. Я приглашаю прочитать текст, который вы хорошо знаете. Он нередко звучит в нашем доме молитвы. Филиппийцам 4 глава. Филиппийцам 4 глава, стихи 6 и 7. Очень интересно. Павел пишет. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Всего лишь навсего, правда? Это же не сложно сделать. Даже и легко, даже и надо сделать. Открывайте свои желания перед Богом. В ответ на это что Господь делает? Смотрите, здесь не сказано, что Он просимое посылает. Не сказано, что Он просимое посылает. Я Ему открываю свою нужду, свои желания. В ответ на это что Он делает? И мир Божий, который превыше всякого ума, разум мой не может воспринять это состояние, идеальное состояние божественного мира. Он превыше всякого ума. Что он будет делать? Друзья, запомните эти слова. И мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет сердца ваши, это нашего внутреннего человека, и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот этот мир не позволит вам выйти за границы, которые называются пребывание во Христе Иисусе. И ваш внутренний человек, сердце ваше, как самое сокровенное, помните, Соломон говорит, больше всего хранимого, храни сердце твое. И вот эта жемчужина ваша, сердце ваше, оно во Христе будет сохранено. Ваши помышления во Христе будут сохранены, соблюдены. А что является гарантией этому? Или вернее, какое условие Господь перед нами ставит? Только одно. Не заботьтесь ни о чем. Если мы осуетились, мира Божьего у нас нет. Мира Божьего у нас нет. Если так можно выразиться, то верующие люди – это секретари у Бога. Все до одного. Они только записывают нужды, с которыми они встречаются. Эти нужды приносят Богу. Ну так написано, открывайте свои нужды, желания свои открывайте. Если я слишком озабочен, потому что у меня много-много проблем, и я хочу все решить, друг дорогой, мира Божьего в тебе нет. Даже то, что уже даже одно то, что ты сам берешься за решение всех проблем, это уже говорит, что у тебя нет мира. Почему? Потому что заботы с тобой остались. Они должны быть отданы Богу. Это не значит, что я ничего не буду делать. Это значит, что когда я увидел трудность, я понимаю, что есть тот, который знает все. И у которого нет безвыходных ситуаций. И у которого слова «поздно» нет. У него нет слова «поздно», он никогда не опаздывает. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш!» Вы помните эти слова? По-человечески поздно, поздно, простите, пожалуйста. 4 дня уже человек разлагается. А на меня не поздно, но все разрешится. И Бог действительно, Христос сделал удивительно, Он воскресил Лазаря. Итак, у Бога никогда не будет поздно. Нужды представляйте Богу, желания представляйте Богу. Вот тем, что мы представляем это Богу, мы выражаем свое понимание, что Бог знает все. И только с Ним можно правильно вопросы решить. И когда я этому нужду представил, вот тогда Он мое помышление начинает формировать в том направлении, простите, мозги мои крутятся в том направлении, в котором надо. Я уже правильное буду делать. Итак, друзья, послушайте, что делает мир Божий в нас? Что Он делает в нас? Он сохраняет. Он сохраняет сердце мое и мои помышления во Христе Иисусе. Это действие Божественного мира. Подчеркнем, когда я открываю нужды свои, желания свои, Библия не говорит, что Бог сразу дает нам просимое. Здесь не идет речь об ответе на нашу молитву. Здесь идет речь о формировании правильного внутреннего состояния перед Богом. Ответ будет, а возможно и не будет. То есть я могу не получить просимое, потому что вполне возможно оно мне не нужно. Может быть, я прошу не то, что надо. Когда я это открыл Богу, вот тогда Господь работает надо мной и говорит: Саша, ты не то просишь. Не надо этого просить. Помните, даже Павел ошибся, если так можно сказать. Он думал, что, Господи, вот я прибаливаю, у меня там, ну, госпиталя нет, медицины нет, немножко так улыбнемся. И, Господи, забери эту болезнь. Мне некогда по этим госпиталям ходить, я Евангелием занят. У меня болезнь, Господи, забери это жало в плоть. Что ему Господь говорит? Павел, не беспокойся, оно тебе не помешает. Ты трудись, а это надо, оно у тебя должно быть. Обратите внимание, доверил Павел эту нужду? Он исходил из правильных своих побуждений. Если человек здоровый, безусловно, легче ему путешествовать. И можете себе представить, что значит путешествовать и огромную нагрузку тела выдерживает. Итак, если, смотрите, Господь корректирует понимание Павла, когда он открыл эту нужду перед ним. И он после этого трудится, болезнь не ушла, правда? Но она ему не мешает совершать служение. Итак, вполне возможно, мы не получим ответ на просимое. Не получим не потому, что Бог не захотел, а потому, что это неправильно. А я-то этого не понимаю. Потому Павел не просто говорит: нужды открывайте. А что он говорит? Желание. Это даже еще не нужда, правда, еще не приспичило. Это желание мое. Открой желание, и твое внутреннее состояние будет в Боге сохранено. И мысли у тебя правильные будут. Бог откроет тебе, Бог изнутри направит твои мысли в том направлении, в котором ты будешь идти правильно и совершишь правильный поступок. Итак, мир Божий формирует внутреннее состояние и помышление во Христе Иисусе. Мир Божий содействует нашему освящению. Писание говорит так: без святости никто не видит Господа. Это повеление. Освящайтесь, не так ли? Удивительно, но мир Божий содействует нашему освящению. Обратимся к тексту Писания. Когда речь идет о том, что он содействует освящению, мир Божий содействует освящению личности во всей полноте, я хочу подчеркнуть. Не просто освящению, а освящению во всей полноте. Слово освящение, или что значит слово освящение? Это отделение от греха и посвящение себя Богу. Что такое освящение? Это отделение от греха и посвящение себя Богу. Мы говорим о том, что мир Божий содействует нашему освящению, причем во всей полноте. Что говорит на этот счет Писание? 1 Фессалоникийцам 5:23. Бог как источник мира. От Него этот мир, правда? Что пишет Павел? Сам же Бог мира. Бог мира. Почему-то Он здесь не называется Богом Саваофом, Богом всемогущим, Иеговой, Адонаем Он не называется. Здесь Он называется сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Плод Духа – мир. Сам же Бог мира да осветит вас. Итак, мир содействует, Господь через мир содействует тому, чтобы освящен я был во всей полноте. Без святости никто не видит Господа. Обратите внимание, насколько важно, важно видеть ценность проявления этой грани Духа – мир. Мир Божий формирует постоянное умиротворение во всех аспектах жизни. Ранее сказали, я сознательно повторяю, чтобы оно осталось в нашей памяти. Мир Божий содействует нашему освящению во всей полноте. Мир Божий формирует постоянное умиротворение во всех аспектах жизни. Обратимся к тексту Писания. 2 Фессалоникийцам 3:16. 2 Фессалоникийцам 3:16. Сам же Господь мира. Та же самая фраза. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Смотрите, какое особое выражение здесь Павел употребляет. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Итак, мир Божий. Павел призывает этот мир. Господа мира призывает на церковь в Фессалониках. Пусть он содействует вашему умиротворению всегда во всем. Всегда во всем. Еще одна очень важная деталь. Удивитесь, друзья, но это факт библейский. Именно мир Божий соединяет людей, даже врагов. Мир Божий соединяет людей и даже врагов соединяет. Я хочу сослаться по памяти на один текст, а затем прочитать из 2 Фессалоникийцам 2 главы. Простите, Ефесянам 2 глава. Господь говорит так в Ветхом Завете. Если Господу угодны пути человека, если угодны пути человека, что Господь делает с этим человеком? Он даже врагов примиряет с этим человеком. Если Господу угодно пути человека. Смотрите, как сильно пишет Павел, говоря о том, что Господь сделал через крест Голгофы. Ефесянам 2 глава. Ефесянам 2 глава с 14 по 16 стихи. Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из обоих, язычники с евреями в дружбе были, правда? Соделавший из обоих евреев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, для чего дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Далее. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Мы ранее рассматривали с вами этот текст Писания. Так, смотрите, он сложный, много здесь догматических деталей, но явно видно, что именно крест Голгофы соединяет несоединяемое. Соединяет евреев и язычников. Евреи не могли воспринимать язычников. Он соединяет, казалось бы, несоединяемое. Даже врагов соединяет. Что это делает? Господь мира. Делает через пролитую кровь Иисуса Христа. Интересна еще одна деталь. Мир Божий сохраняет от падения человека и от преткновения. Мир Божий сохраняет от падения и преткновения. Послушайте, друзья, сколь много вот уникального производит в нас мир, как плод Духа, когда человек примиряется с Господом. Обратимся к тексту Писания. Псалом 118, стих 165. Псалом 118, стих 165. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Слово «преткновение» – это буквально движение приманки. Или, допустим, когда спусковой крючок нажимается, там птичку решили поймать. Раз, дернули только за веревочку, и птичка поймалась. Так вот, вот слово «преткновение», вот вас поймали уже. Это буквальное значение этого слова. Это причина, повод грешить. «Велик мир у любящих закон Твой, и они не попадут в ловушку». Вот интересная мысль. Нет им преткновения. Нет повода, чтобы грешить. Кому? Любящим закон Твой. Помните наше рассуждение. Как определяется рожденный от Бога человек? Он любит Бога, любит верующих, соблюдает заповеди и побеждает мир. Это четыре проявления рожденного от Бога. Та же самая мысль здесь. Велик мир у кого? У любящих закон Твой. А кто любит закон Божий? Кто рожден от Бога? В ком действительно Господь проявляется? Итак, мир Божий сохраняет от преткновения. Некоторые мысли мы с вами будем вместе молиться Богу. Последняя важная мысль. Мир Божий – это составная часть Царства Божьего. Мир Божий Мир, как плод Духа, это составная часть Царства Божьего. Смотрите, что пишет апостол Павел Римлянам 14:17. Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божье не пища или питье, но праведность и мир и радость где? Во Святом Духе». Что такое Царство Божье? Это радость, это праведность и это мир во Святом Духе. Это атмосфера Царства Небесного. Мир, умиротворение, успокоение – это составная часть Царства Небесного. Итак, плод Духа – мир. Внутреннее умиротворение в Боге полностью изменяет, трансформирует внутреннее состояние верующего человека. Это небольшой итог. Мир содействует освящению личности, пропитывает с собой всю жизнь и разрешает конфликтные вопросы. Мир – это атмосфера верующих, наследников Царства Небесного. Что можно сказать о проявлении мира Божьего во мне? Только один вопрос. Что можно сказать о проявлении мира Божьего как плода Духа во мне? Пожелание дает нам Господь через пророка Исаию. Мы прочитаем текст, и к Богу мира обратимся в наших молитвах. Исаия пишет, Исаия 48:18, Исаия 48:18. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Ни много ни мало, правда? И все ясно. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Это право наше сегодня, друзья. Если мира в сердце нет, если я не могу сказать, что он во мне проявляется, друзья, серьезный вопрос. Значит, проблема с заповедями Господними. Проблема с моим отношением к Богу. Проблема с тем, что что-то у меня неправильно. Если у меня постоянного умиротворения в Боге нет, у меня что-то не так. Мы говорили с вами о радости. Радость, Божья радость, не ориентирована на человеческие ценности. Это же самое, можно сказать, у каждой грани плода Духа. Мир Божий, он не ориентирован на человеческие ценности. Пусть вокруг война, пусть вокруг вражда, внутри я спокоен. Почему? Потому что атмосфера Царства во мне. Господь послал мне свой мир. Мы в воскресенье будем говорить о жизни вечной. Уже здесь, на земле, мы имеем жизнь вечную. Уже здесь. Уже здесь верующие обладают атмосферой Царства Небесного, жизни вечной. Не все те, кто называется верующими, обладают. Мы много говорили о том, что верующий только тот, кто рожден от Господа. Только тот, кто знает заповеди Господни. Он их выполняет, он любит Бога, любит верующих, он исполняет заповеди, и он побеждает мир. Вот кто является верующим человеком. Он уже здесь живет этой атмосферой. Здесь Господь дает ему вкусить эту благость, это умиротворенное состояние. Христос прямо сказал, в воскресенье будет звучать текст, он сказал, верующий уже перешел. Он здесь на земле еще живет, но здесь он уже перешел. Откуда куда? От смерти в жизнь. Он уже перешел. Почему? Атмосфера Божия в нем. Итак, друзья, я приглашаю вас сейчас помолиться Богу. Если сердце ваше тревожно, если неспокойно, это нормальное состояние. Но это говорит о том, что вам нужно покаяться, исповедаться. Пусть будет так, друзья, получите этот мир. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда в тебе был бы мой мир. Пусть будет так, друзья. Примите это Божие пожелание. Поклонимся Богу в молитве. Аминь.